Но сегодня я вам хочу предложить тему, с которой мы едва ли, конечно, сегодня справимся. Боюсь, что она продолжится у нас и далее. Тема, может быть, несколько будет звучать необычно. Но я вам скажу маленькую предысторию, и тогда вы поймете, зачем она нужна, и почему вдруг она всплыла, и что мы хотим от нее. Вы, наверное, слышали, что такое экуменическое движение, правда же? И знаете, да, что это букет ересей. Это, надеюсь, вы все тоже знаете и понимаете, правда же? Ну так вот, это экуменическое движение, когда оно оформилось в соответствующей организации, и одной из которых явилась организация Всемирный совет церквей, то проводила свои ассамблеи. И вот в 1975 году была одна из ассамблей, которая проходила в Найроби, это в середине Африки. И там один из докладчиков, докладчиков было очень много, народу там было много, там что-то более 1000 человек. Тема была, если не ошибаюсь, «Иисус Христос освобождает», ну, в общем, освобождает, да, ну и спасает, естественно. И вот один из докладов, назывался «Кто этот Иисус Христос, который освобождает и объединяет?» Кто это? Мы с вами не задумываемся. Не задумываемся подчас только по одной причине, что мы вот в своей, находимся в своей традиции и не представляем, что происходит в мире. В каком мире? В христианском мире. Замечу вам, кстати, что этот Всемирный совет церквей объединяет примерно 300 с лишним, я не помню, там 300 с лишним различных вот этих церквей, церквей называется. Вы знаете, на экуменическом языке любое объединение христиан, каким бы ни было, там баптисты, лютеране, пятидесятники и кто угодно, да, все, так сказать, и православные, и католики, и кто угодно, да, все называют церквами. Такой экуменический лексикон. Так вот, мы с вами здесь, находясь, не представляем, какие идут процессы в сознании современных христиан в отношении понимания самого Христа. Вот вы проходили исторические свидетельства о Христе. Ну, прошли, так? Да, что он был. Ну, хорошо. Что христиане там, первые христиане верили, что поклонялись ему как Богу. То есть, и все. А что сейчас происходит? Этот вопрос в высшей степени для нас с вами сейчас насущен. Почему? Благо было, когда был Советский Союз. Да-да-да. Да-да, благо. Вся эта западная пакость к нам не проходила. Был мощный кордон, железный занавес. Мы жили Вот, знаете, как мать защищает ребеночка, кутает и все. Так и нас этот железный кордон, этот атеизм, да, который на любую религию, религиозное мировоззрение смотрел как на лженауку и так далее, защищал нас. Сейчас все раз, и никакой нет стены, никакого занавеса. И, простите меня, вся мразь, какой-то грязь, все, что на Западе было, все хлынуло сюда. Знаете, как прорвало канализацию, так? Знаете, что происходит? Вот прорвало канализацию. И мы от этого никуда не денемся. Все мы оказываемся перед лицом этого грязного потока. Потока чего? Идей, морали, мировоззрений, религий, чего угодно. Мы оказываемся перед этим лицом. Поэтому сейчас, как никогда, мы, которые готовы выйти вот, в мир к людям, как никогда должны, во-первых, знать, что там происходит. И второе, знать, что ответить людям, которые утверждают подчас вещи, от которых у нас, знаете, что происходит? Даже если у кого-то на каком-то месте головы нет волос, они поднимаются дыбом. Представляете? Такого видели когда-нибудь? Никогда не видели. Но так вы знаете, что это даже может произойти. Так вот, и в частности это касается центрального вопроса христианства. О Христе. Вам, наверное, уже говорили, что достаточно было бы, если бы только объявить, или Христа не было, это ура, конечно, но не получается, не получается. Слишком много исторических свидетельств, слишком много, да, чтобы не признать его историческое существование. Слишком. О Сократе вообще всего два свидетеля. Всего два. Ксенофан да Аристотель. Нет, Платон. Платон. Всего два. И никто не сомневается, что он был. Причем эти двое, если бы вы только почитали, что они пишут, вот так друг другу противоречат. И никто не сомневается, что Сократ был этот мудрец, да, один из величайших мудрецов, по крайней мере, Древней Греции. О Христе-то сколько, Боже мой! Сколько христианских писателей, сколько нехристианских, сколько врагов христианства. Так что сомневаться не приходится уже. Пытались отвергнуть Христа, его историческое существование, пытались, провалилось. Пройдут, знаете, в лоб. Не было его, и все. Не получается. Так, на этом направлении фронта потерпели поражение. Ничего. Откроем другое. И это другое направление куда более опасное и более мощное, когда оно предлагается сознанию несведущих людей. Да, он был. Кто он? А кто он? Кто этот Иисус? Вот на эту тему один какой-то из Латинской Америки, по-моему, я уже не помню, кто автор. Нет, из Соединенных Штатов Америки. Роберт Маккафи Браун. Да, представил довольно интересный доклад. Кто же он в современном сознании христиан, слышите? Христиан только каких? Разных конфессий. Кто же он? Почему я говорю, что здесь особенно вот это направление удара против христианства представляет особую опасность? Потому что дело в том, что уже само фактическое существование Христа как такового, да, оно может уже абсолютно ничего не значить, если мы его образ, то есть если мы его как такового можем представить в таком виде, что от него не останется самого главного. Что это такое самое главное? Какие это искажения? Вот с этим, друзья мои, мне кажется, нам с вами нужно познакомиться. Ибо еще раз вам говорю, это центральный вопрос. На него все атаки. Идет именно здесь подрыв христианской веры по существу, как таковому. И ситуация современного мира такова, что, оказывается, образ Христа извращается до просто потрясающих совершенно, я бы сказал, крайностей. Да. Иногда они очевидны, и для сознания не очень-то даже искушенного это становится ясным. Иногда эти вещи, ой, совсем непростые. Они охватывают огромное количество христиан, и они уверены становятся, что именно вот это и есть Христос. Ну, в качестве иллюстрации я вам приведу то, о чем здесь даже и говорить сейчас не буду. Я принимаю здесь, в Академии, одного из знаменитостей профессора из Англии, новозаветчика, специалиста по Новому Завету, который после, так сказать, некоторого времени, там сидим мы с ним час, даже больше, и какие-то минут через 20-30 он начинает меня убеждать, что Христос совсем никогда не воскресал. Он не воскрес. Я говорю, ну а как же, написано-то? А написано как же? Ну, знаете, это просто это мечта людей. Это профессор, слышите? Так что бойтесь профессоров. Другой, там уже я буду поосторожнее с выводами, и вы поймете, почему. Другой, я в Англии, значит, сидим и пьем, нет, не пьем, гоняем чаи, нет, кофеи, извините, кофеи с каким-то епископом, англиканским епископом. Чаи гоняем, нет, кофеи. И после, так сказать, какого-то момента, он начинает мне говорить, ну, вы знаете, да, Христос – это величина. Я киваю головой, да, величина. Христос – это необыкновенный человек. Я киваю головой, ну, конечно, да. Христос – это некое человеческое совершенство. Я говорю, ну, правильно. И смотрю он точку. Я говорю, а Бог? Он, ну, нет, это оставим. Это оставим. Это сейчас, вы знаете, не актуально. Вы слышите? Оказывается, это не актуально. Это меня убеждает епископ. Но фразу я не произнесу. Теперь ту, которую произнес о профессорах. Правильно? Вы понимаете. Ну, вот так. Итак, ситуация, как видите, совсем непростая. И теперь я что? Я просто хочу вас познакомить. Сегодня. Ну, мы чем с вами занимаемся? Ну, серьезными вещами это скучно, правда же? Просто развлечемся немножечко. Просто развлечемся и посмотрим, как кто сходит с ума. То есть нет, умные люди, что говорят? Извините, я все перепутал на свете. Да. Что говорят умные люди о Христе сейчас, в 20 и 21 веке? То есть в 21 это будет только нарастание вот тех идей, о которых мы услышали в 1975 году. Где вы были тогда? Я даже и понять не могу. Где вы тогда были? Большинство из вас. Это, кстати, серьезный богословский вопрос. Где вы были в 1975 году? Многие из вас, конечно. Но это, я думаю, вы уже поставите вопрос профессору догматического богословия, да. Он, может быть, вам объяснит, где вы были. Я, по крайней мере, не в состоянии. Так, ну что же, начнем, как вы думаете? Да, заинтриговать-то легко, да. А начать-то совсем непросто. Но благо, что у меня бумага под руками, и мне не нужно ничего фантазировать. Слушайте внимательно. Сейчас мы услышим хорошо знакомый нам отрывок из Евангелия от Матфея. «Пришед же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Это Матфея, 16 глава. Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Вот от чего отталкивается докладчик. Неплохо. Голос. «Да, Иисус, мы верим, что ты один из пророков». Ты предтеча, ты показываешь путь, как делал Илья, Иеремия, Иоанн Креститель. Ты осуждаешь самодовольных и вселяешь надежду в обездоленных. Слово Божие ясно на твоих устах. Да, мы верим, что ты один из пророков. Я не знаю, требуются ли комментарии? Да, мы все чаще и чаще слышим, что Иисус – это один из пророков. Даже есть такое движение среди евреев – евреи за Иисуса или за Христа. Но в конце концов мы согласны признать Его за одного из пророков. Верно, Его образ замечателен. С одной стороны, у Него никакого греха не было. С другой стороны, такой смелый обличитель, подобный кому? Ну, например, Исаии, которого в конце концов за его обличение, знаете, что сделали? Деревянной пилой распилили. Видимо, решили, что после этого он уже не будет обличать никого. Угадали точно. После этого он никого не обличал. Да, смелый пророк. Ясно? Точка. И не больше. Ты обличитель обездоленных. Вот этот епископ, с которым я гонял кофеита, он именно об этом и говорил. Епископ. Правда, англиканский, не православный. Другой голос, почти перебивая. Здорово, построил доклад. Вы учитесь. Может быть, тоже когда-нибудь такой доклад напишете. Но ты не тот, которого мы ждем. Нам нужен Бог с силой, а ты слаб. Нам нужен вождь, ведущий за собой многих. А ты даже юноша, он еще молодой, 30 лет, а ты юноша небольшого города, кстати, из которого может ли быть что доброе. Помните, что в Назарете сказано? Нам нужен человек, который бросил бы вызов Ироду, а ты заботишься о рыбаках. Нам нужен некто, кто собрал бы под свое крыло весь мир, а ты тревожишься лишь за заблудшую овцу в доме Израилевом. Нет, ты не тот, кого мы ждем. Хотя ты и заставил нас ждать его прихода. О, вот это да! Это сильнейшее заявление. Ты не тот. Это заявление требует, я бы сказал, очень обширного комментария и по существу. По существу. Кто нам нужен? Нам? Нет, не вам, не вам, не вам. Кто нужен всем народам? Кто нужен нашему народу? России? Вы знаете, кто? Разве вы не знаете? Конечно, знаете. Нужен царь. Ну, хотите, президент, пожалуйста, неважно, но какой? Который бы сделал нашу страну могучей и сильной. Который заставил бы трепетать все народы мира. Который бы стал, в конце концов, президентом всего мира. Это был бы, конечно, ну, наилучший бы вариант. Но, по крайней мере, тот, который установил справедливость, порядок, наказал бы всех этих мошенников и проходимцев, которые бы заставил уважать всех и вся. А этот что сделал? Что сделал Христос? Даже своего народа не освободил от рабства. Вы подумайте, какого рабства? Правда, они не были рабами, но были в порабощении Рима. Что он сделал? ничего. В плане ничего. Он даже не упомянул о той потрясающей несправедливости, которая существовала в его время. Рабовладельческий строй. Ну, каждый же может себе представить, что это такое. Раб – это человек? Нет, это вещь, с которой можно делать все, что угодно. И что же Христос как отреагировал на это? Никак. Никак. Нет, такой нам не нужен. На что он нужен? А ведь он бы что мог сделать, если это действительно обладает божественным всемогуществом? Вы представляете, что он мог бы сделать? Он мог установить, во-первых, установить, создать единое всемирное государство, навести полный порядок в мире, уничтожить все это противостояние народов, установить справедливость в мире. Вы подумайте только. И на этой справедливости, этом едином порядке в мире, едином и целостном государстве, что можно было бы только сделать? Какое образование дать? Какое развитие наук, искусств? Какое благополучие и изобилие? Понятно? Разве не это нам нужно? Разве не хлеба и зрелищ? Что нам нужно? Спортсмены за 30 с лишним там или 40 миллионов евро покупают. А кто такой спортсмен? Тот, кто нас развлекает. Он развлекает нас. Что там ученый сидит, кроптит, какую-то приносит пользу человечеству? Ну, приносит пользу, ну и пусть приносит. Ну и пусть приносит. Мы дадим ему там 23 тысячи рублей в месяц. Правда? А это спортсмен. Что выше?
Конечно, развлечение выше. Ну что, разве не понимаете?
Надо головы не иметь на плечах, чтобы не понять. Сама жизнь должна у нас быть чем? Сплошным развлечением. Почему? Об этом мы скажем только про себя. Потому что мы на земле живем вечно. Я никогда не умру. Я вечно живу. И мне надо развлечение и благоденствие. Умирают это другие. Но не я. Никому только об этом не говорите. Какой самообман жуткий. Вы слышите? Какой жуткий самообман. И живем этими мыльными пузырями. Иисус этого никак не понял. Не понял, что нам нужно на земле. Ничего не понимает. Но, впрочем, об этом говорят другие голоса. Сейчас вы послушайте. Мечтательный голос. Твоя мечта, Иисус, прекрасна. Любовь, прощение, подставить другую щеку. Но это всего лишь мечта. А не реальность, Иисус. Этого не произойдет. Этого никогда не было и не будет. Мы живем в трудном, неподатливом мире. Люди не потерпят твоей мечты. Они ответят ненавистью на любовь. Они убьют и тебя, если ты будешь настаивать. И твоя мечта умрет вместе с тобой. Иисус, ты идеалист. Я помню, в Англии нас повели в Королевский театр на пьесу «Иисус Христос. Сверхзвезда». Суперстар. И там это было великолепно показано. Великолепно, какой мечтатель Иисус и какой же трезвый человек, реалист Иуда. Искариотский, естественно. Иисус мечтатель, идет, придите ко мне все. Вдруг зовет всех, обремененные. Так, к нему идет один человек, он обнимает, второй человек ласкает, третий, потом толпы, и он уже в ужасе кричит: «Нет! Что я с вами сделаю? Вас так много!» Это, говорят, христианский, христианское, значит, это
постановка. Я этому католику говорю, вы что делаете? Нет, люди у нас не слышат о Христе. Это голос о Христе. Я говорю, каком Христе? А вам не кажется, что это об антихристе? Что это пародия на Христа? Тайная вечеря, изображение, представьте себе. Валяется один ученик пьяный здесь, под столом, другой рядом, третий на столе. Это тайная вечеря. Как мы бы сказали, в дугу пьяные. Я говорю, это изображение тайной вечери? О, как это возвышенно! Это проповедь о Христе. Это обращение внимания к Евангелию. И Христос, кто там? Жалкий мечтатель и больше ничего. Вот голос этот, слышите? Он и говорит, кто тебя послушает? А почему не послушает? В чем дело? И в самом Евангелии это нет. Почему не послушает? Вопрос. Потому что нам не это нужно. Нам нужно только, исключительно хлеба и зрелищ. А ты говоришь о каком-то небе, о будущей жизни. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Зачем это? Нам это ничего не надо. Нам ничего не надо. Нам зрелище нужно. Вот, играют там две команды. Все, ринемся туда. Да. И тысячи полицейских пусть держат наши инстинкты уже звериные. Из людей мы превращаемся в диких совершенно животных. И это называется человечество. Человек. С какой буквы? Тут, я не знаю, со средней, наверное, да? Уже. Голос. И даже если твоя мечта будет продолжать жить, твои последователи превратят ее в ночной кошмар. Они будут использовать твои слова, чтобы осудить своих оппонентов. Они будут использовать обещание о Царстве Небесном для отрицания значения земной жизни. Они превратят твой крест в меч. Они будут уничтожать и убивать, и все во имя Твое. Есть хорошее латинское изречение. «Abusus non est usus». Ну, вы латынь все изучаете, прекрасно уже, я знаю, говорите, даже на латинском языке, и поэтому такие изречения мудрые вам, ну, по плечу. «Abusus non est usus». Что это означает? Злоупотребление – это совсем не употребление. Злоупотребить можно чем угодно, но отсюда не следует, что употребление худо. Если я объедаюсь, это злоупотребление, но это совсем не значит, что я не должен ничего ни есть, ни пить, не правда ли? Только по той причине, что я могу объесться. Ничего себе! Здесь же обвинение. Они превратят твой крест в меч. Видимо, намек на, знаете, крестовые походы. И буквально войны друг с другом. Кстати, у нас на Руси один князь со Спасом, со знаменем Спаса в руках, да, другой с Богородицей Владимирской, и друг на друга, и рубить мечами. Да, всюду это было. Злоупотребление? Да. Но при чем тут употребление? А что худого в идеях? Ответьте. Женский голос. Иисус, как я могу признать и принять тебя за Мессию, когда церковь, которая называет тебя Мессией, ценность того, что я женщина, отрицает. Сильное заявление. Интересно, где это отрицание? Любопытно. Но послушаем дальше. Я чувствую себя исключенной, когда чада твои провозглашают братство людей. Братство. То есть брат – это он. То есть, вы слышите? Не сестричество людей, а братство. В конце концов, ведь до чего дело доходит? что «Отче наш» нельзя ведь читать с точки зрения феминистического богословия. Ну и как же мы спрашиваем, тогда читать «Мать твоя»? Ах, ну, слушайте, у нас это приобретает совсем другой характер. Извините, во что же это превратится? Подумайте только. Феминистки стоят на своем. Железо. Сейчас я вам скажу, как я им ответил. Моим сестрам и мне отведена лишь второстепенная роль церкви. Вы слышите? Нам отведена второстепенная роль, а вам первостепенная, мужчинам. Как быть? Давайте поменяемся. Правда? Христианка говорит, давайте поменяемся. Вы первые, а я второе. Нет, давайте я буду первым, а вы вторым. Изумительно, конечно. Лучше не придумаешь. Уверенность в том, что я также была сотворена по подобию Божию, пропадает, когда Бога описывают как мужского Бога только. Я бы сказал, Отче наш. На одном из экуменических собраний так и пришлось уже его называть как. И назвать он нельзя. Бурный протест феминисток. Назвать она... Мужчина говорит, ну, простите, ну что же это такое? Все-таки же это не она же. Как же быть? А оно. Для меня кажется богохульством, эта женщина продолжает, что твои последователи отказывают в полном проявлении себя как личности больше, чем половины твоих чад, которые являются женщинами. Вот сейчас в Финляндии я был, одна феминистка, ну, надоела мне. Вопрос. Вот точно вот такое. Я говорю, хорошо, я отвечаю вам. Значит, весь зал смотрит. Что же ответит этот суеслов? Я говорю, вы знаете, Господь Бог сотворил две ошибки. Первая ошибка, ну, еще туда-сюда, не столь важна, но она породила вторую страшную ошибку. Итак, первая ошибка состояла в чем? Что Господь Бог сотворил женщину. Вторая ошибка, породившая порождением первой, что Он показал ее мужчине. И с тех пор началась трагическая история человечества. Весь зал был в восторге. Феминистка больше не приставала после этого. Да. Вот эти вот феминистические идеи, когда, видите, являются ничем иным, как элементарным таким, я бы сказал, ну, глупым, простите меня, только не говорите, пожалуйста, феминисткам это, иначе побьют камнями. Да. Глупые идеи, да. Я лучше, чем ты. Да. Почему это мы вторые, а вы первые? Вы с этим вопросом соприкоснетесь. Вот и сейчас еще у нас здесь, в России, еще пока молчок, практически молчок. Есть отдельные выступают, но пока это молчок. На Западе вы себе представить себе не можете, что там происходит. Вот сидим мы, человек 25, среди нас одна или две женщины, вырабатываем документ, так? И вдруг в этом документе она поднимает руку, я против. Почему? Там в каком-то месте вдруг написано что-то «он» или что-то в этом роде. И мы 25 дураков после этого начинаем сидеть и думать, как бы это написать, чтобы это было ни в мужском, ни в женском роде. Кошмар один. До чего доходят эти вещи? И все это какие-то страсти и страстишки человеческие. Ну, для того, чтобы вам как-то дать все-таки ответ на этот вопрос, я хочу предложить некоторые мысли. Может быть, они пригодятся, потому что придется, вы слышите, вам придется. Обождите еще немножко. И это придется, я уверен. На одном большом экуменическом собрании, так, когда уже, знаете, ну, уже стало невозможно, я попросил слова и сказал, вы знаете, что мы все люди, все-таки единый организм. Все кивают головами. Да, единый организм. И все мы должны все-таки, ну, любить друг друга, как глаз, ухо, ногу, руку и так далее. В организме все же ясно, едино. Да, это хорошо. Это нравится. Да, здравствует любовь.
Я говорю, ну вот, вот об этом я хочу сказать. Но у человека же есть голова, есть сердце. И я слыхал такое, что не дай Бог, если сердце станет головой, и у человека вместо одной головы станет две, и ни одного сердца. Они насторожились. Это что это такое? Еще, пожалуй, хуже, но, по крайней мере, не лучше, если вообще останется без головы, но зато с двумя сердцами будет. Что это такое за существо? Я говорю, неужели мы не понимаем, что самой природой устроено так, что мужчины, это действительно больше работают головой. Сердце у них меньше. У женщины это само сердце, сама душа. И не дай Бог, если вдруг сердца иссякнут, станут головами. Что тогда станет с человечеством? Это же будет беда. Настоящая беда. Женщины, вы сердце человечества. Вы душа. Вы чувство. Вы радость. Вы любовь. Неужели вы хотите перестать этим быть? Вот в таком патетическом, значит, тоне давалось. После этого камнями не побили. Даже помидорами не кидали гнилыми. Это как-то такое, что-то такое, хоть немножко, но подействовало. Но это, конечно, ненадолго. На самом деле ситуация гораздо сложнее. Я не знаю, может быть, вы по западным исповеданиям проходили, но вопрос о женском священстве, он же постоянно толкается, постоянно нам упрек. Почему у вас одни мужчины? Когда вы введете женское священство? Вы слышите? Это прямо в лоб. Вот здесь в академию однажды приехали, там сколько архиереев этих лютеранских, каких-то протестантских, и в частности лютеранских, да, епископов, да, пресвитерши, пресвитеров. И вопрос, почему православие не принимает женского священства? Вот перед лицом чего вы стоите? Вот вам придется отвечать. Я им ответил таким образом, может быть, вам пригодится этот ответ. Учтите, придется отвечать вам. И поэтому я говорю, может, вам пригодится ответ на этот вот вопрос. В науке приняты, то есть не только приняты, а естественны следующие нормы отношения к новым теориям. Какие эти нормы? Прежде всего, надо на основании имеющегося фактического материала показать, в чем несостоятельна первая теория. Первая, прежняя. И, во-вторых, опять-таки, на основании достаточных фактов показать, в чем верна новая теория, которая или исключает, или заменяет, одним словом, прежнюю. Я говорю, это естественный процесс науки, естественная методология. Так вот, в связи с этим, говорю, у меня такой вопрос. У нас для богословия что является авторитетом? В каждой науке ведь свои факты, свой фактический материал, свои, я бы сказал, основания науки. Так в богословии что является основанием для отвержения или принятия какой-то точки зрения? Что? Священное Писание, все кивают головой. Ну, для протестантов же. Соля скриптура. Только Писание. Я говорю, Писание, правда ли? Так. Ну и второе, я обращаюсь к ним, говорю, ну, для вас не знаю, насколько это авторитетно, но для нас, например, православных, это очень авторитетно. Это голос согласный, голос отцов. Согласный, вам понятно, что такое согласный голос? То есть, когда по какому-то вопросу мы находим единое мнение отцов. Единое. То есть, единое не в том смысле, что все 100% отцов говорят, но подавляющее большинство отцов говорят вот так. И если они так говорят, для нас, православных, тоже. Ну так вот, в связи с этим я вам задаю вопрос, а их был человек 30. Пожалуйста, Пожалуйста, скажите, какие факты свидетельствуют о том, что женское священство, оно является вполне правильным? О фактах еще раз говорю, фактах в нашей сфере, в богословии. Пожалуйста, прошу вас, дайте мне из Священного Писания. Или, если уж хотите, склониться милостиво к нам. Из Священного Предания, то есть святоотеческого учения. Где вы находите это? Дайте. Прошу вас. Где это было и когда, где сказано? И, с другой стороны, где и где сказано о том, что это даже возможно? Скажите, пожалуйста, дайте. Еще раз повторяю, для науки это является совершенно необходимым, необходимым методологическим шагом для того, чтобы отвергнуть что-то предыдущее и принять последующее. Ваши рассуждения, рассуждения чисто гуманистического порядка, они к богословию не подходят. Это вещи светские, это вещи мирские. Для богословия нам нужны вот авторитетные заявления. Авторитетов каких? Еще раз повторяю, скриптура, писание. Второе – святоотеческое предание. Я говорю, я таковых не имею, поэтому обращаюсь к вам, дайте мне, пожалуйста. Вас прошу, вы задали мне вопрос, я задаю вам, пожалуйста, дайте мне. Вы знаете что? Реакция была очень хорошая. Они все заулыбались, засмеялись и перешли к другому вопросу. Нет этого. Нет этого. Сама Богоматерь, величайшая из святых, никогда священницей не только не была, даже намеков на это нет. Ни история церкви, уж не говорю, Священное Писание не дает никаких оснований. Тогда в таком случае почему мы можем претендовать на это? Нет. В лоне, еще раз говорю, богословия нет никаких оснований. Вот так примерно это был вопрос. Да, такая постановка, по крайней мере, вопроса и ответ прозвучали. Может, вам пригодится это? Думаю, что пригодится. Постарайтесь не упустить это из виду. Сейчас с вопросами я боюсь, что мы с вами... Я страшно боюсь вопросов. Вы же знаете, да? Вдруг зададут вопрос, на который я не могу ответить. А это не положено по положению самому. Я же вам сказал, какие вопросы можно мне задавать. Те и только те, на которые я могу ответить. Вот. А я не уверен, что вы достигли прозорливости. Так? И вдруг зададите то, что я не знаю. Что тогда делать? Ну, он хочет спросить. Ну, не будем сейчас перебивать. Как вы думаете? Как вы считаете? То он что-то хочет. Или кончаем, начинаем вопросами? Нет. Нет. Продолжим лекцию. Он подойдет ко мне. Голос. Я еврей и несу в себе первичную надежду на приход Мессии. На протяжении многих веков народ мой задавал вопрос, что необходимо для того, чтобы пришел Мессия? Оглядываясь назад в века, я вижу, как истребляют мой народ. Я заглядываю на века вперед и по-прежнему вижу, что их истребляют. И твои последователи это делают. Итак, я имею проблему и ссору с Богом. Если мир все так же греховен, почему не приходит Мессия? Но и у твоих последователей, Иисус, также есть проблемы. Если Мессия уже пришел, то почему мир все-таки так же греховен? Скажи мне лишь одно. Как в мире, который ты искупил, находится место для Аусвайца? Ну, это, знаете, один из концлагерей, где уничтожали евреев во время Второй мировой войны. Вот. Вы знаете, однажды отец Александр Мень, говоря о понимании Царства Божия в иудаизме, в частности сказал, что вот в иудаизме нередко понятие Царства Божия связывали с внешним торжеством Израиля и фантастическим благоденствием на земле. То есть, видите, что такое Царство Божие? Чистое, земное. Ну, внешнее торжество – это вам понятно? Торжество. То есть, ну, это господство над миром и фантастическое благоденствие на земле. Вся вот эта, оказывается, устремленность иудаизма – земля, земля и только земля. Какой ужас! Видимо, ему это, может быть, даже и не простили. Очень возможно. За то, что сказал об этих вещах так сказать, откровенно. Так вот, видите голос евреи, которые утверждают, что истребляли и истребляют. Да. А Мессия, оказывается, если ты Мессия, то почему ты не сделаешь то, о чем говорили пророки, и, по крайней мере, так, как их понимает иудейское предание? То есть, что Мессия должен дать внешнее торжество Израилю, поставить его над всем миром. Вот. И они должны достичь фантастического благоденствия на земле. А поскольку ты, Иисус, пришел и объявляешься Мессией, а этого ничего нет, следовательно, ты не Мессия. Логика, правда? Логика вполне ясная. Ясная. И не придерешься. Весь вопрос не в логике, а в том, правильное ли понимание Мессии, действительно ли Мессия именно таков, что он должен дать благоденствие на земле? Верно ли это? Вот, оказывается, в чем суть вопроса. Вот где корень расхождения между христианством и иудейством. Мессия, кто он? Тот ли, кто даст возможность, откроет путь, даст научение, если хотите, исправит в корне человеческую природу и сделает, даст ей стать возможность совершенной, святой, святой. И тогда через эту святыню отпадут все невзгоды земной жизни. Представьте себе только один момент. Если вдруг все стали таковыми, о которых учил Иисус Евангелие, разве могли быть войны, преступления, насилие? Разве кровь? Ничего бы этого не могло быть, если бы люди приняли вот эти начала жизни, о которых он говорит. А он о чем говорит? Блаженны чистые сердцем. Центр внимания на что? На очищение души. Не на исправление, если хотите. Не на создание внешних материальных условий жизни. Ибо, что говорит история? Однозначно совершенно, что внешнее земное благополучие не только не исправляет нравов человеческих, а более того, люди становятся еще более развращенными, когда получают максимум возможностей к чему? К этим наслаждениям. Начинается развращение. Когда-нибудь слышно было, чтобы среди крестьян, рабочих, этого трудового люда, чтобы когда-нибудь вы слышали где-нибудь, чтобы были люди, как говорят сейчас, это с другой половой ориентацией? Да никогда этого никто и не встречал даже. Где это появилось? В какой среде? Прекрасно знаем. С жиру бесятся люди. А потом начинают возводить это в ранг чего? Нормы человеческой жизни. Кто начинает? Сначала, кажется, это светский мир, внехристианский. Теперь что мы видим? Сами церкви, так называемые, потому что другого слова не назови, уже не скажешь, христианские, начинают объявлять это нормой человеческой нравственности, человеческих отношений. Вот так сидим друг от друга, и вдруг заявляет, помню, в Германии, а у нас в Рейнской церкви уже церковь благословляет эти браки, наша церковь. Почему, мы спрашиваем? А наше правительство это узаконило. Вот, оказывается, где кто Бог-то? Кто, оказывается, Бог-то? Не он, а правительство. И коли правительство благословило, и мы тут же, пожалуйста, вам, что прикажете? То есть сама церковь начинает, церкви, христиане, начинают эти постыдные вещи объявлять нормами. Вот, оказывается, какая ситуация. Христос пришел сердца исправить. Ибо действительно здесь корень. Исправление сердца приведет к исправлению всей жизни. Потому что здесь, отсюда исходит, из сердца исходит помышление. Помните, как он говорит? И перечисляет Христос, что произрастает из сердца происходит. Из злого сердца и злое выносится. Из грязного сердца грязь и выносится. И напротив, чистое сердце порождает противоположное. Вот, оказывается, какая великая идея заключалась в этом слове «Мессия». Вот он и пришел. И вдруг здесь предлагается карикатура. Фантастическое благоденствие тебе на несколько лет жизни, после которого тебя в землю зарывают. Подумайте только, где же ум, элементарный даже ум, вам дают подержать на ладошке алмаз драгоценный. Подержали? Хватит. Ах, где он? Поздно. Вам же дали подержать. И будьте довольны. Умирает одна миллиардерша в Америке. Уже умирает. И просит принести ей ее любимое платье, показать. Господи, женщина, я думаю... Ох, извините, да. Я хотел сказать, да. Платье показать ей. Приносят. Происходит нечто, я бы сказал, мистически страшное. Она умирающая вцепляется руками в это платье и умирает. Сжала она с такой силой это платье, что пришлось вырезать, чтобы не разжимать ее пальцы. И так и похоронили с этим клоком драгоценного платья. Это прям мистический ужас наводит это. Вот что такое Мессия, обещающий земное благополучие, живущий этим. Когда мы потеряем копейку, мы что, страдаем? Когда теряют вот это фантастическое благоденствие на земле,
тогда это жуткий ужас непереживаемый. Вот оказывается, что может дать этот лже-мессия, на которого надеются и думают, что который может дать действительно счастье. Не случайно, совсем не случайно в христианстве этот лже-мессия назван антихристом. Да, Христос говорит о благе, о котором око не видело, ухо не слышало и на сердце человека не всходило, о том благе, которое действительно получает человек, очищающий свое сердце от страстей, и которого никто и ничто не отнимет, никто и ничто, которого воры не подкапывают и не крадут, и ржа, да, не трогает этого, никто и ничто, ибо это вечное благо. А здесь предлагается суррогат, мыльный пузырь, который вот сейчас красивый, ой, и раз, и лопнул, и ничего не осталось. И вот этот бедный голос о чем говорит? Дайте нам, почему это не Мессия? Оказывается, он не дал нам фантастического благоденствия. Я уж не говорю о этой лжеидее, о гонениях и прочих всяких вещей, потому что гонения были обоюдные. Обоюдные. Прочтите Евангелие. Кого распяли? Кто распял? Почтите книгу Деяний. Кто гнал христиан? Зачем же так искажать картину? Обоюдные с обеих сторон это было. И это надо честно признавать, а не утрировать картины. Вы получили, вы знакомы с своим распоряжением? Да? Вам староста зачитал? Какой вид у вас сейчас должен быть? А дальше с видом? Что дальше с кротким еще должно быть?
О, ну правильно, знакомы. Ну тогда помолимся.
Всего доброго.